Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лапман.
Добрый день,
профессор. Сегодня к передаче подготовил вопросы на историческую тему. Я знаю, что вы не очень любите историю, но...
Смотря как ее обговаривать.
История, на самом деле, не точная такая наука, но я так интересовался именно вопросами, которые относятся к истории, и людей действительно интересует это. Именно как легитимация. В частности, вопросы будут на тему устной, письменной, Торы, ну и так далее. Все, что вокруг этого связано. Значит, первый вопрос спрашивает Андрей из Кёльна. Значит, вопрос такой. Зарождение письменности связано с рисунком. Первая попытка человека изобразить что-то важное в его жизни. Первыми наскальными рисунки датируются несколько миллионов лет назад. До нашей эры.
Да.
Предположительно, первые примеры письменности, некоторые авторы считают, что это были еще все-таки рисуночное такое письмо, датируется 3-4 век до нашей эры. То есть предположительно, да. Это 5400 лет назад. Вот. Это была шумерская цивилизация, шумерский период. В то время писали на глиняных таких дощечках пером из камышей. И вопрос такой. Каббалисты, в частности Бааль Сулам, говорят, что Адам написал книгу Разиля Малах. То есть да. Это было 5700 лет назад.
В Зоре тоже указывается, что есть книга, которая называется «Адам Аришон». Книга человека.
Тут как раз вот вопрос, как он ее написал, на чем он ее написал и каким языком он ее писал. Потому что, как бы получается, в то время еще не было. Это 5700 лет назад. То есть, как бы,
если
не
мы
было
говорим о цивилизации шумерской, то действительно там писали на глиняных дощечках. Есть очень интересная книга, которую я еще в детстве очень так с интересом читал. Истрина. Развитие письма. Истрина. Это был такой большой ученый в России. И он там указывает об этом, рассказывает очень интересно и довольно подробно. Да, но у нас есть книга, которая дошла к нам по традиции. Она приписывается Адаму. Адам – это человек, который жил, как и все люди, но... Все его отличие от остальных людей было в том, что он первым раскрыл еще один уровень мироздания, скрытый от нас, от обычных людей. И от него он был скрыт, и он его вдруг раскрыл. Не вдруг, конечно. У него появились вопросы, он начал обдумывать, осмысливать их, и таким образом начал ощущать эту скрытую часть мироздания и описал это свое открытие, раскрытие высшего мира, в книге, которую назвал «Разиэля Малах», «Тайный ангел». Ангел – это сила, то есть тайная сила, которая вокруг этого мира существует и управляет им. Вот, так он ее назвал. Так вот, эта книга была написана, она написана, в принципе, на иврите. Язык иврит, он идет, как мы знаем, опять-таки, по традиции. Никто сверху нам не сбрасывает никакие данные. Каббала раскрывает это все, поскольку каббалисты занимаются, как физики, как химики, как ученые нашего мира, занимаются раскрытием тайн природы. То, что было тайным, становится постепенно явным. И это они преподносят нам. Только ученые нашего мира, естествоиспытатели, естествопознаватели, они познают нашу природу, а каббалисты познают высшую природу, природу высшего мира. Но совершенно по тем же принципам, законам, исходя из того, что развивают в себе особые инструменты познания высшего мира, как мы в нашем мире создаем инструменты познания нашего мира, а те высшего мира каббалисты, и раскрывают его, и описывают его. Поэтому они рассказывают нам об этом, что действительно существовал такой человек 5770 лет назад, которого звали Адам, не случайно его назвали Адам, от слова «подобен Творцу», потому что он в своей жизни достиг подобия Творцу. Подобие имеется в виду по своим свойствам. Исправил свои эгоистические свойства на альтруистические, и таким образом начал ощущать высший мир, потому что высший мир он построен в противоположность нам на альтруистическом свойстве. И он написал об этом раскрытии своем, вот эту книгу. А затем уже в Вавилоне, 3500 лет назад примерно, то есть уже через много поколений после Адама. Авраам, древневавилонский жрец, также пришел к тому, что начал раскрывать высший мир. И он написал об этом тоже книгу, которая называется «Сефер Яцера», «Книга создания». И она тоже написана на иврите.
То есть вы хотите сказать, что Адам сидел и 5700 лет назад просто, ну пусть на глиняных дощечках, писал на иврите?
Он писал эту книгу,
то есть
да.
Он изобрел этот язык?
Авраам тоже писал на иврите. Угу. Да. Иврит и арамит – это древние языки, которые существовали, как говорят каббалисты, из глубин веков.
Не, насчет Авраама это я знаю, это понятно. Да. Вот насчет Адама, тогда еще как бы, ну, ученые сегодня не было вообще.
Когда письма. Человек начинает раскрывать высший мир, он сразу же начинает постигать и этот язык. Потому что иврит, он взялся ниоткуда. Он не был изобретен какими-то племенами, а он произошел от ощущения, от познания высшего мира. Когда человек начинает ощущать силы и свойства высшего мира, в нем они складываются в символы. И вот эти символы, они представляют собой буквы ивритского алфавита или арамейского алфавита. Это одно и то же, одни и те же буквы. Потому что есть точка, прямая линия горизонтальная, прямая линия вертикальная, наклонная линия и больше ничего. Из этих четырех символов точка, горизонтальная, вертикальная и наклонная линия, из этих четырех символов состоят все буквы. А эти символы, они обозначают соответствие сил. Сила отдачи, сила получения и их взаимодействие, наклонная линия, и точка – это начальное желание.
То есть он ощущает духовный мир и какие-то
когда
формы,
когда он ощущает духовный мир, он сразу же ощущает, в нем складывается свойство объекта духовного в определенную формулу, в определенную картину, в определенный символ. А затем, когда этот духовный объект в его исследовании меняется, то постепенно одна буква как бы переходит в другую, в третью, в четвертую, и получаются слова, слова складываются в предложения. О чем они говорят? О изменениях, происходящих в восприятии мира. И вот так вот он, как в кино, меняются кадры, так же перед ним меняются эти символы. И вот так вот он складывает предложения и целую книгу. Так и написаны были все книги. Поэтому, если мы раскрываем Библию, Тору, то мы не читаем ее, как читают обычные люди, и нам оттуда как бы рассказывается о происходящем в нашем мире, там, как там кто-то с кем-то женился, кого-то рожал, кто-то кого-то убивал, изменял и все прочее, там, все эти проблемы житейские. Это не сериал какой-то там древний, а имеется в виду, что это мы читаем совершенно по-другому. Мы по этим буквам, по этим символам, потому что буквы на иврите означают символ, знак. Оно так и переводится, как знак. Мы по этим знакам видим соответствие высших сил, соотношение высших сил, их последовательное воздействие от первой буквы до последней, каким образом проходят в мире все события и как они должны завершиться. Это называется, поэтому эта книга называется «Святой». Потому что в ней рассказывается о судьбе всего мира, от его начала и до конца. А не о том, что какие-то там древние племена, как они там между собой...
То есть аллегорически она все описывает, да?
Это нам кажется в нашем понимании. На земном уровне мы ее читаем так, а на самом деле она читается совершенно иначе. Она читается как программа творения, которую мы можем читать и видеть, как часть из нее уже воплотилась, а часть сейчас воплощается, и что несет нам будущее.
Это очень интересно, конечно. Может, даже посвятим этому целую передачу, потому что то, что вы сейчас сказали, такой информации просто не существует. Ученым еще придется изучать.
В каббалистических книгах она везде описана. Просто людям это неинтересно. Неинтересно, потому что это пикантно, это интересно. Ну а что они дальше с этим будут делать? Они же все равно этого не понимают. Они с этим они не увидят сквозь эти символы высшего мира или о чем там говорится. Ты покажи ребенку какие-то там загогулинки, ему покажется это какими-то рисуночками, начнет их раскрашивать. А взрослому это другая информация. и так далее.
Ну, я бы не сказал, что это неинтересно, потому что ученые действительно вкладывают это огромные усилия.
Нет,
денег,
ну, на земном уровне это невозможно раскрыть. Это невозможно.
Тот же шумерский период, сколько исследований было проведено. Постоянно есть люди, которые исследуют это, археологи и так далее. Вот, допустим, нашли там эти глиняные дощечки и так далее. Просто где описано об этой книге Разиэля Малах? Есть какой-то источник, что там вот указано? Что
Каббала это все описывает? В Каббале описано очень много. И про древний Вавилон, и про все. Просто источники относительно были скрыты. Потому что каббалисты не раскрывали до последнего времени вообще своих источников. И книга Зоар, сколько бы они ни писали, она все-таки была скрыта. Только сейчас мы начинаем ее переводить так на все языки мира и раскрывать ее. И то, кто этим интересуется, кому она... Люди любят быть в тайне, а не в яве.
Да,
вокруг этого можно крутить.
Окей, значит, наш ответ такой, что 5700 лет назад Адам написал эту книгу на иврите. Да. Он изобрел этот язык.
Он раскрыл его.
Раскрыл
его. Да. Окей. Это язык символа высшего мира. И параллельно ему арамейский. Они два обратных языка. Один говорит с точки зрения света, а другой с точки зрения клей, сосудов. И поэтому они параллельно так идут. И в зависимости от периодов пользуются больше этим или этим. Или, допустим, книга Зоар, она написана в основном на арамите. И только маленькая ее часть на иврите. А книга Авраама написана на 90% на иврите, на 10% на арамите всего. То есть...
Это интересно, вот этот период от Адама и до Авраама, что там несколько тысяч лет...
20 поколений каббалистов.
Да. То есть ничего вообще, нет вообще книг?
Нет, 2000 лет. Были книги. Но мы их не знаем. Mm-hmm. Были книги. Книга Ноаха.
Они не сохранились, да?
Они не сохранились.
Но если бы мы их нашли, мы бы тоже обнаружили,
они могут раскрыться.
Что на иврите, да, написано?
Тоже. Я уверен, что на иврите, да. А я думаю, что они раскроются даже в будущем.
А, могут найти.
Постепенно, еще. Да, постепенно, по мере того, как мы будем двигаться к духовному, а мы сейчас находимся на таком переломе, mm-hmm. что все человечество начинает подниматься по неволе, к страданиям, кризисам, по неволе начинает сейчас раскрывать высший мир, то, конечно, раскроются нам эти книги.
Они могут принести нам какую-то пользу, какую-то информацию. Или последние книги, достаточно мне почитать книгу последнего.
Самое главное, это последние книги, ты
прав.
То есть
нет надобности в этом?
Нет, нет, но они раскроются. Все равно для полной картины мы все узнаем.
То есть все-таки есть там что-то, что
нет,
у нас
нет,
может...
Никаких
ничего
тайн там. Нет вообще нигде. Это все...
Я понял. Хочется?
Да, вот именно. Окей. Поэтому люди и не раскрывают, им хочется остаться в тайне.
Следующий вопрос. Таня из Нью-Йорка спрашивает, почему речь появилась раньше, чем письменность? Люди за несколько миллионов лет назад уже люди как бы общались.
Почему относительно...
А письменность только вот буквально там 5-6
тысяч лет назад. Речь, она существует и у животных в каком-то виде. Причем мы не знаем, но у них очень богатая речь. Существует огромное количество всевозможных речевых знаков. Смотри, как у рыб... Нам кажется, что это безмолвное царство. Какое там? Ты включаешь там эхолоты там всякие, эти приборы, и ты начинаешь слышать там прямо, не знаю, базар рыбий. И среди зверей вообще мир наполнен огромным количеством звуков. Мы этого не понимаем, не чувствуем. Животные, они в этом живут. Свист, ветра, шум, листвы, там что-то для них... Мир наполнен огромным содержанием, и поэтому, естественно, это орган естественный, он находится в теле, его не надо изобретать, он не является сугубо человеческим, он присущ животному, поэтому язык, он появился самым первым у человека, то есть... из всех других средств общения.
А, то есть письменность – это уже более позднее развитие человечества?
Письменность требует инструментов, письменность требует какой-то договоренности, она требует уже развития, технологии и так далее.
Не требует физического присутствия двух людей, как речь, допустим. То есть я могу написать, и через там, 10-20 тысяч лет кто-то может прочитать.
Если в этом есть потребность. То есть это уже говорит о уровне развития человечества. Так что... Пока она появилась, это прошло.
То есть ответу просто период человечества проходит какой-то целый период развития своего внутреннего, и из-за этого это более такая поздняя форма. общение да. между людьми. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о различии между устной и письменной Торой. Кто написал письменную Тору? Что значит, что Моисей получил Тору из уст Всевышнего? Спрашивает Денис из Перми.
Когда мы постигаем высший мир, мы постигаем его в двух, в двух масштабах. В маленьком и в большом, в высшем и в низшем. Есть постижение высшее, которое называется устная Тора. Есть постижение низшее, которое называется письменная Тора. Это не просто высшее или низшее, как в нашем мире более... Это два вида изображения природы высшего мира, который управляет нами. Это два вида выражения системы, которая управляет нашим миром. И то, что можно выразить в высшей Торе, невозможно выразить в низшей. И наоборот. Это совершенно разные методы выражения. Ну, как я могу нарисовать картину и могу об этом же сочинить музыку? Ну, и ты сравни картину и музыку. Ты скажешь, ну, это совсем не то. Это тут музыканты, инструменты, совсем другой вид. Ты слышишь ушами, а не глазами видишь эту картину. Совершенно другое восприятие. Но в итоге внутри, в человеке, может создаться совершенно одинаковое восприятие. Поэтому и здесь, когда мы говорим об устной и письменной Торе, то нам надо понимать, что здесь говорится о постижении высшего мира, которое раскрывается нам в этих двух как бы видах. Это не то, что имеется в виду вот написанная книжка, mm-hmm. что она написана, это значит письменная, а кроме того, передается рядом с ней устная. Mm-hmm. Это, если сказать более четко, это Парцуф Зерампин в мире Ацелут, есть такое устройство духовное, которое так называется Парцуф Зерампин де Улама Ацелут, и в нем находятся две системы, высшая и низшая, раскрытие высшей системы, это называется устной Торы, раскрытие низшей системы называется письменной Торы. Вот. А вообще Тора это инструкция. Это инструкция по управлению миром. Как сверху этот высший блок управляет нашим миром.
То есть вот это, в принципе, различие между устной и письменной Торой.
Да, то, что да. Это то, что каббалисты воспринимают, изучая этот тот мир, они его так воспринимают, и это для них. Для нас, вообще для обывателей, что называется, в этом мире, я бы предложил такое определение. Да. Письменной Торой называется то, что написано. Будем так это принимать, то, что написано. А устной Торой называется объяснение к тому, что написано. Объяснение. Вот когда мы с тобой берем любую книгу, которая написана каббалистом, то есть поэтому эти книги называются святые, потому что они рассказывают о высшем мире. Вот. И когда человек начинает получать объяснение, а что же тут, о чем же тут говорится? То есть говорится о каких-то высших силах, об изменениях в этих высших силах, о высшем мире, каким образом он меняется, каким образом влияет на нас, как мы можем постепенно подняться в этот мир. То есть наше взаимодействие с высшим миром. Вот это все, в принципе, это тоже написано в книгах. Но написано так, что человеку все равно это надо объяснять. Как любой человечек маленький в нашем мире, который вырастает, он должен все-таки воспринимать науки, учебу от взрослых. Невозможно положить перед ним книжку и сказать «изучай». Нельзя. Это все равно здесь необходимо общение между людьми. Высший должен передавать старшим, младшему. Так и в каббале. То есть необходимо, кроме того, что ты положил книжку перед учеником, постоянно рядом с ним сидеть и заниматься и объяснять. Так вот эта передача информации, которую невозможно изложить письменно, она включает в себя и непосредственное душевное и духовное общение друг с другом. Она называется устной Торой. То, что невозможно письменно передать. Сказано так. что запрещено то, что излагается устно, выражать письменно, и то, что выражается письменно, излагать устно. Запрещено имеется в виду в Кабале невозможно. Невозможно. То есть действительно невозможно изложить одно объяснение, один вид информации в другом. Необходим для этого человек, который через себя проводит эти два вида информации и передает так от себя ученику.
Слушай, интересно, а через 2000 лет после разрушения второго храма устная Тора все-таки была записана? Это Талмуд, то, что мы сейчас видим?
Нет, это совершенно не имеется в виду.
Это то, что в традиционном иудаизме так говорится?
Нет, и Талмуд тоже, он совершенно нам непонятен, о чем там говорится. Для того, чтобы понять его скрытый смысл, для этого надо просто сидеть рядом с учеником и объяснять ему, о чем говорится. Что там скрывать? О том, как нанесли какие-то вредительства, там один сосед навредил другому, и какой суд между ними должен быть, или как соблюдать там какие-то религиозные обычаи. А что здесь такого страшного, что нельзя было записывать? Совершенно не об этом речь. Не об этом совершенно речь. И Зор записан, все записано, имеется в виду совершенно другое. Устная Тора имеется в виду, когда только именно ты можешь обучить человека, как относиться к тому, что написано. И это невозможно, как бы ты ни описывал, это невозможно описать.
Это понятно, но тем не менее.
В наше время полно есть статей по Кабале, сколько учебников и сколько всего, все равно ты не можешь человека посадить за книжку, и он с помощью этой книжки достигнет высшего мира. Для этого предназначена Тора. Для того, чтобы раскрыть Творца в этом мире, пока мы живем, существуем. И это невозможно сделать. Это только можно рядом с учителем.
Мне ваше объяснение понятно. Все же, просто вот несколько фактов. Все-таки был такой человек Моисей, который написал в течение, там, не знаю, 40 лет, когда ходили по пустыне, написал ту письменную Тору, которая...
Да.
Которую мы знаем, да, Пятикнижие?
Да.
Он ее написал?
Ну, он с учениками. Он преподавал и при этом записывал.
Да. То есть то, что ему открывалось, я так понимаю,
да,
то он все это описал.
Да.
Окей. Потом что-то было то, что он объяснял им. Вот это устная Тора, которая...
Ну, то, что они все вместе проходили.
Да. И вот это вот, как, в принципе, как говорит традиция, это все и было записано в течение там... То есть передавалось из поколения в поколение, и после разрушения второго храма это было записано все. Наконец-то вот это устное объяснение все.
В Талмуде.
Да, в Талмуде. Оно, как это подход к Торе? То есть как
Талмуд не
изучать
Тору? Талмуд не раскрывает Тору. Он совершенно ее не раскрывает. Он просто объясняет в другом виде те же законы духовные. Угу. И Тора, и Талмуд, Мишна, Агадот, то есть сказания, все это, и каббалистические книги, все они вместе, все эти книги называются святыми, потому что они раскрывают нам устройство высшего мира, устройство системы управления. Для того, чтобы мы, адаптировав, приняв на себя эту систему управления, научившись правильно с ней работать, смогли достичь самой высокой ступени развития, до уровня Творца дойти. И поэтому в этих книгах во всех описана эта система, но как нам в нее входить, каким образом человек должен овладеть ею. Это нигде описать невозможно. Хотя есть огромное количество литературы. И ничего не скрыто, в принципе. Каббалисты пытаются изложить из себя все. Тайн нету. Никаких тайн. Тайна в том, что я не понимаю. Я не могу дойти своим сердцем, своим разумом. В этом тайна. Поэтому необходим учитель рядом, который ведет постоянно ученика и объясняет. Это то, что мы делаем сегодня через интернет, через телевидение. И все равно это очень непросто.
Еще такой вопрос. Существует такое мнение, что, допустим, когда писал Моисей Пятикнижье, он не мог там описать свою смерть и так далее. Поэтому как бы Йешуа Нави, он
вообще
как
не
бы добавил там.
Моисей вообще не писал.
Это не он писал? Физически это,
нет, не он? Нет, он преподавал. И постепенно это записывалось. У него было 70 учеников. Йешуа был организатором просто техническим этой группы учеников. Ну, кроме того, было еще там несколько миллионов народу. Вот. И они изо дня в день учились, у них было место, где они занимались. Говорится об этом. И Иешуа, он занимался организацией этого места, чтобы были все, так сказать, места для всех сидящих. Вот тогда-то организовываются, вот тогда-то сидят. И Моисей, он с ними занимался постоянно и объяснял им. Так вот, есть объяснения устные, которые он им объяснял, есть объяснения письменные, конкретно, которые они записывали. А устные объяснения невозможно записать, письменные объяснения невозможно записать. Это чувство, это внутренние такие переживания человека, такие его постижения, раскрытия, которым нет адекватных слов в нашем мире. Поэтому это невозможно сделать. Можно только, когда сидит ученик рядом с учителем, можно направлять постепенно ученика еще, еще, еще. И чтобы он постепенно начал бы чувствовать, вот так надо идти, вот таким образом надо ухватиться.
Да понятно, все же, это очень такое серьезное заявление. Это вы считаете, что не Моисей просто сидел и писал это все? Ну пусть там с учениками, не он,
ну, конечно,
писал, он писал.
Но это не важно, записывали там рядом с ним, а он объяснял.
Ну Каббала, то есть, говорит, что это Моисей. То есть,
да, все равно все, считается его книга. Раби Шимон со своими учениками написал книгу Зоар. Ага. А в книге Зоар нам объясняется, что Раби Шимон говорил, ага. Да? А Раби Аба там переводил бы, как бы эту книгу, его слова в другие слова облачал, а третий записывал.
Ну, уже автором считается.
Автором считается тот, кто говорит. Да, допустим, я говорю на уроке много, там выдаю огромное количество информации, mm-hmm. потом мои ученики ее обрабатывают, книга называется по моему имени. Потому что это не важно, кто ее обработал. Так везде.
Понятно. Ну, интересно. Да, спорные, конечно, вопросы.
Почему? Как ну, это? Очень многие не пишут, а только наговаривают, а потом ты отдаешь людям, и они обрабатывают, они даже это переписывают, каким-то образом оформляют. Это не важно. Идея, самое главное.
Да, согласен. Okay.
Это самое главное, ведь
а
они
там
то, каким образом изложить.
С этими скрижалями действительно такое было? Что-то там написали на них? Было такое?
Скрижали, с которыми якобы...
Да, 10 заповедей.
Ну, так что?
Ну, был такой факт.
То есть спустилось с неба, скрижали, Моисей их получил, и с ними вместе спустился с этими камнями вниз, и вот он их показал. Это все нам надо понимать, где есть аллегория, а где есть уже действие физическое. Дело в том, что вообще вся Тора, она происходит внутри людей. Ты видел эту гору Синай? Это холмик.
Ну, по телевизору.
Но это холмик. Там, не знаю, 700-800 метров, там максимум. Сколько там этой горушки, понимаешь? То есть это все аллегория. Мы говорим в Каббале о истинном раскрытии, о истинном видении человеком высшего мира, когда скрижали, гора, все переживания, это Красное море, пустыня, это все внутренние его ощущения. А насколько это все воплощается в действии в нашем мире, воплощается отчасти, но только отчасти. Есть закон, по которому любое духовное действие должно снизойти до своего низшего корня, ветви, и проявиться в ней. Поэтому все эти события реально, они происходили. Но как они происходили, в каком виде? То есть точное описание физическое вот этих вот 10 египетских казней. Были ли все эти египетские казни в точности, как они описаны здесь, на самом деле в действии?
Угу. Да, вот это интересно.
Они могли быть совершенно не в таком виде. Тора не описывает действия нашего мира. Она описывает действия высшего мира. А каким образом это в нашем мире реализовалось, может реализоваться в чем-то совершенно практически как бы незаметным, очень небольшим, очень маленьким, очень каким-то приходящим и, ну, незаметным.
То есть море могло и не расступаться, так вы хотите сказать? Что говорится вообще о каком-то внутреннем действии человека?
Внутреннее действие – это абсолютно точно. Расступалось ли море, как они прошли по нему – вполне возможно, что был какой-то вот физический процесс при этом. Но расступилось море по двум этим самым.
Я смотрел фильм голливудский, поэтому
да, но это красиво, Голливуд, конечно. Да, это, конечно, показано. Голливуд. Да, каббалисты вообще не видят в этом ничего материального. Абсолютно. Mm-hmm. То есть какие-то физические действия могли в нашем мире происходить, но они происходят, может быть, настолько маленькими. Вот сегодня происходят огромные духовные действия над нами. В нашем мире я вижу, как они воплощаются в нашем мире. Если я смотрю на них своими глазами, я вижу огромные изменения. Я вижу, как люди смотрят, они практически их не замечают. Ты понимаешь? Mm-hmm, да. То есть это смотря кто видит эту динамику.
Вообще, это интересный закон, что хотя бы один раз должно вот этот духовный корень, духовное действие должно воплотиться в нашем мире.
А они все уже воплотились. Поэтому, начиная с нашего времени, вот сейчас, когда мы закончили все предварительные, как бы, предварительную всю подготовку, сейчас мы должны подниматься всем человечеством до уровня Творца, войти в следующее измерение, то на сегодняшний день не должно физически никаких событий происходить. На уровне нашего мира может происходить только событие, которое будет нас выталкивать из нашего мира в высший мир.
Знаете, к сожалению, наше время подошло к концу. У меня было вообще, на самом деле, столько много вопросов вокруг этого.
Будет
и
еще.
На самом деле есть огромное количество вопросов вокруг этого. Вот это вот непонимание вот этого аллегорического описания.
Надо это проговаривать еще и еще и еще. Как мы говорили, что должен учитель сидеть с учеником. И постепенно у людей появится вдруг правильный такой фокус, направление, как видеть эти вещи. И они увидят, согласятся, что да, вот так вот. На самом деле, и тогда исчезают всякие противоречия.
Вы считаете вообще важно вести беседы на такую тему? Ведь эта книга, она очень такая важная в жизни каждого человека.
Если мы... Я думаю, что я лично этому не уделяю никакого внимания, потому что если человек начинает заниматься раскрытием высшего мира, ему это поневоле становится ясно.
Окей, наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, я вам напоминаю, что все ваши вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.